приехал к вам, живые сны за мной вились толпой игриво, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты, так суеверные приметы согласны с чувствами души, так суеверные приметы согласны с чувствами души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы Пушкин-Михайловском с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым.
Ну, собственно, к Александру Сергеевичу приезжали друзья Михайловское, как мы уже сказали, Иван Иванович Пущин, зимой 1825 года. В 1826 году приезжал поэт Языков, также общался с Александром Сергеевичем и с Алексеем Осиповым Вульфом. Ну, а летом 1825 года в Тригорское приехала Анна Петровна Керн к своей тетке Прасковье Александровне Осиповой Вульф. Действительно, этот приезд был для Пушкина, ну, очень дорогим, потому что Анну Петровну он знал еще с петербургских времен, она была одной из первых красавиц при тогдашнем дворе. Она провела в Тригорском около месяца, и Александр Сергеевич часто туда приезжал, и даже один раз она была у него в Михайловском, и они прогуливались по одной из аллей парка. В Михайловском до сих пор эта аллея носит название аллеи Анны Керн. Ну и когда Анна Петровна уезжала, Александр Сергеевич лично приехал ее проводить и на память подарил ей список одной из глав Евгения Онегина.
Еще даже не разрезанных,
а между страницами он вложил маленький листок, на котором как раз и было написано: «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Вот это самое знаменитое стихотворение, которое, по сути, обессмертило Анну Керн, вот и благодаря которому мы во многом знаем о ней сегодня.
Потом он передумал, подошел, забрал этот листочек, неизвестно, о чем он думал. Она все-таки вернула его, положив свою шкатулку. Вот. И осталось это бессмертное. Это, можно сказать, образец мирового уровня любовной лирики. Одно из лучших в мире, можно сказать так, стихотворение. Ну, надо сказать, что вот до, насколько понимаю, там до усадьбы Тригорского это было где-то 3 версты.
Ну, даже чуть больше, там около 10 километров по нынешнему.
Ну, вот его там любили, всегда встречали, там ему варили, потом специально для него варили, присылали даже ему варенье, которое он любил, крыжовенное, как они говорили. То есть там была очень теплая обстановка, но это все осталось в Евгении Онегине.
Да, обряд обычное угощение, несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощиной кувшин с брусничной водой. Например. И не только это, еще много чего другого. Вот. Но действительно, быт Лариных во многом это быт Тригорского, как мы уже сказали, который является по сути прототипом.
И поскольку роман писался, как мы говорили, 7,5 лет, и действительно судьба героев до конца не была решена для самого автора. И вот Осипова, они его тормошили, им было важно понять, что же будет, обвенчает он главных героев или вообще что произойдет. Но конечно, как говорится, художественные интуиции выводили по-своему, и мы знаем, как закончился роман совсем не так, как его ожидали, и, можно сказать, не совсем и закончился.
Ну, все равно, как бы, некоторая открытость все равно финала там остается.
Конечно, конечно.
Ну, иначе бы, действительно, если бы уж было абсолютно законченное произведение, наверное, бы оно меньше предрасполагало к размышлению.
Конечно,
наверное.
Конечно.
Ссылка продлилась до осени 1826 года, пока, наконец, не произошло следующее событие, известное нам по рассказам о Пушкине, записанным Тимофеевым. Далее цитата. «Приехал вдруг ночью жандармский офицер из города и велел сейчас в дорогу собираться. А зачем, неизвестно. Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр Сергеевич ее утешает. «Не плачь, мама», — говорит. «Сыты будем. Царь хоть куды не пошлет, а все хлеба даст». Жандарм торопил в дорогу. «Да мы все позамешкались. Надо было посылать в Тригорское за пистолетами. Они там были оставшие. Ну, архипосадовника и послали». Жандарм увидел их и говорит: «Господин Пушкин, мне очень ваши пистолеты опасны». Александр Сергеевич ему отвечает: «А мне какое дело? А мне без них никуда нельзя ехать. Это моя утеха».
Ну вот утеха, все-таки вот этот погреб, который был тиром, он существовал, вот по воспоминаниям. То есть Пушкин постоянно тренировал руку, это неудивительно. В то время все-таки, так сказать, сражения на дуэлях, которые были запрещены, и считалось, что жизнь дворянина принадлежит государю, они вообще-то нарушались. И можно сказать, что вообще за всю жизнь, так исследователи посчитали, у Пушкина было 29 дуэлей, ну, вызовов на дуэли.
Ну, почти все они, они закончились практически
24
бескровно.
24 не состоялись, и 4 это были промахи. То есть даже ранений не было, Бог хранил. Вот до последней, на которую были большие причины.
Но, пожалуй, последняя дуэль была самая принципиальная, именно поэтому она закончилась так, как закончилась. Вот. Да. Потому что часто дуэли были, так сказать, играми славы, амбиции и так далее, нередко действительно показать там какую-то свою удаль, храбрость и так далее. Вообще русская дуэль – это особая тема для разговоров, наверное, отдельных. Просто действительно возникли они со времен Петра, когда впервые дворян прекратили пороть. В допетровскую эпоху, ну, какое может быть гипертрофированное чувство собственного достоинства, если по приказу царя любого могут растянуть на козлах и выпороть. Вот. А когда уже дворянина пороть нельзя, и плюс еще все эти европейские моды, завозимые сюда иностранцами, это, конечно, все дало буйные всходы, хотя цари изо всех сил пытались это запрещать, еще сам Петр I приказывал вешать и дуэлянтов, и секундантов, но, тем не менее, это не помогало, дуэли просуществовали в нашем обиходе, ну, до конца 19 века практически.
Да, и такая, к сожалению, в некотором смысле форма гордости, а вообще, опять же, вот дух времени. Так тогда решались вопросы, так сказать, чести. Но вот эта последняя дуэль, о которой сам Пушкин говорил о том, что это мерзость против жены моей, то есть, ну там такой клубок, мы еще подойдем к финалу жизни, я думаю, связан был с клеветой и с травлей фактически, ну действительно с исключительной мерзостью, поэтому и уже промысел Божий вел поэта к финалу жизни, поэтому и слава Богу, он не убил и простил, и покаялся перед смертью, и отошел христианином Господу Богу.
После того, как Александр Сергеевич покинул Михайловское, он уже, как по собственному выражению, посетил уже вольно опустевшую тюрьму, то есть еще раз он заехал в Михайловское уже после окончания своей ссылки в 1828 году, если я не ошибаюсь, собственно, Здесь он начал работу над арапом Петра Великого. И, кстати, информацию для него он черпал из семейных хроник, как раз-таки находившихся в Петровском в имении Ганнибалов. И более того, Александр Сергеевич еще в прежние годы был знаком со своим двоюродным дедом Петром Абрамовичем Ганнибалом, как раз владельцем тех мест.
То есть прямая такая живая связь, и, да, и родственная, очень, историческая.
И очень многое действительно от него узнал, и из его рассказов. И, кстати, именно когда он описывает дядю Онегина, он как раз берет во многом Петра Абрамовича Ганнибала, если вспомним. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, смотрел в окно, да мух давил. Это, собственно, образ Петра Абрамовича Ганнибала, который прожил в Петровском более 30 лет без выезда. Вот такой был человек. Кстати, что интересно, что касается мух давил, то это не те мухи, которые комары да мухи, по другому выражению Александра Сергеевича, а это как раз-таки это маленькая рюмочка, около 20 миллилитров.
Что бы мог подумать,
появившаяся,
да,
как раз в эпоху Петра, когда Петр насаждал на Руси трактиры, для завлечения туда людей он приказывал первую рюмку наливать бесплатно. Ну и тогда в обиход вошла очень маленькая рюмочка, вот на 20 миллилитров примерно, ее наливали бесплатно. Ну и появились хитрые люди, которые ходили между трактирами и в каждом получали эту первую бесплатную рюмочку и шли дальше. Это, собственно, и оттуда пошло выражение «ходить под мухой».
Вот откуда, да?
Вот. Ну, собственно, действительно, Александр Сергеевич много чего почерпнул и у Абрама Петровича Ганнибала, и из семейных архивов, которые хранились в Петровском. И «Араб Петра Великого» действительно очень интересное произведение. Нельзя сказать, что оно абсолютно историческое. Все-таки Александр Сергеевич там как бы некоторым образом скорее вывел некоторый хэппи-энд, можно так сказать. В жизни у Абрама Петровича Ганнибала все-таки было несколько все по-другому. Так или иначе, очень интересное произведение. И даже по нему, помнится, в советское время сняли весьма неплохой фильм с Высоцким в главной роли. Александр Сергеевич бывал в Тригорском и впоследствии, как мы сказали, и в 1835 году, и в 1836, когда он уже хоронил свою матушку Надежду Осиповну, как раз именно в тот приезд Александр Сергеевич похоронил ее в Святогорском монастыре и дал 10 рублей серебром наместнику, купив для себя место по соседству.
Рядом с матерью в землю. И там есть такой еще эпизод, по-моему, это жене Нащёкину, он приехал такой вдохновенный, и говорил, что вы должны купить своему мужу землю у нас там для упокоения. Там, ну, в плане том, что такие условия, сухо, там червей нет. То есть он так...
Там вот будет и... очень хорошо лежать.
Да, да. И ей стало дурно, и он потом спохватился и ее приводил в чувство. Но вот эта непосредственность, и видно, чем он был наполнен. А с другой стороны, интуитивное было ощущение, ведь самому осталось жить еще год всего.
Ну, знал ли он точно об этом, конечно
душа,
же, нет.
Душа,
ну, может, но что-то, наверное, он чувствовал. Да. Ну, а что касается Михайловского, конечно, после уже роковой дуэли Александр Сергеевич был действительно решено захоронить именно там, и после... Отпевание в церкви конюшенного ведомства, это потому что эта церковь была ближе всего к квартире на Мойке. Действительно, гроб с телом Александра Сергеевича был отправлен в Святогорский монастырь с величайшими осторожностями и практически в максимальной тайне. Сопровождать из друзей разрешили только одному из братьев Тургеневых. Ну и дядька Никита Козлов, который слезно просил ехать, и жандармский генерал Дубельт ему разрешил, сказав, что... Пусть едет крепостной человек. Любил барина, похвально.
Да, Наталья Николаевна хотела, чтобы сопровождал тело Донзас, но он уже был под следствием как секундант на дуэли, и этого не разрешили. И надо опять, если говорить о духе времени, отметить, как хоронили вот в этой церкви, конюшенном переулке, что народ дежурил, как мы знаем, там сотни людей.
Люди всем, тем не менее, знали, конечно.
Да, да, приходили и переживали, выживет ли любимый русский поэт.
На Мойке действительно все берега были в людях, причем не только в образованных, интеллигентных или из высшего общества, люди были самые разные. Но действительно, люди всех сословий и званий приезжали туда, и действительно, те два дня, которые Александр Сергеевич умирал, это было событие в Петербурге, люди ехали и шли туда, и стояли там на морозе по много часов, ожидая известий о состоянии Александра Сергеевича.
Это, как говорится, люди, которые по велению сердца пришли, а есть и такие заметки, воспоминания об отпевании вот в этой церкви в Конюшенном переулке, которую возглавил архиерей и 6 священников. Но представители вот света, так сказать, светские во многом, стояли с такими лицами, что есть даже такая запись, там было два иностранных дипломата, голландского не пригласили, это понятно, а был испанский еще какой-то, вот, и кто-то заметил, что они настолько сопереживали, что только по их лицам казалось, что они, наверное, были самые русские, вот об этом пишется свидетель, который там был в это время. И интересно, что потом там же оставляли тело на ночь. Так вообще, ведь поклонники и поклонницы отрезали кусочки сюртука. Он практически его же, мы уже об этом когда-то говорили в нашей передаче, был обрезан сюртук, были обрезаны волосы и бакенбарды. То есть, вот что творилось, вот какой был дух. Хотя знаем у того же Тургенева,
Иван Тургенев. Иван Сергеевич еще совсем
заплатил,
молодой человек,
да,
заплатил золотой слуге, чтобы срезать прядь волос Александра Сергеевича. И впоследствии медальон действительно был передан уже в дар-музей, уже вот, по-моему, в советское время.
Да, ну вот представить, чтобы вот при теперешнем почитании к умершим вот кто-то бы там отрезал что-то, сейчас это невозможно.
А что касается света, ну, Александр Сергеевич отношение в свете тоже было далеко неоднозначно, было много людей, которые ему завидовали или ненавидели его по тем или иным
врагов
причинам.
Врагов было очень много. И в это время, когда горевали близкие люди, и уже часть страны, можно сказать, когда весть разнеслась, были люди, которые приезжали в голландское посольство и радовались, и поздравляли Гекерна, что, значит, Дантес остался живой, и это были тоже русские люди, представители высшего света, ну и не только. Поэтому понятно, что все это произошло такое понятное разделение, а оно уже существовало. Так что кто был страшно далек от народа, это мы можем догадываться. А ведь хотели поехать друзья и хотели до Пскова доехать, вот, а потом на руках нести от Пскова, такой замысел был, нести гроб с телом умершего поэта.
Ну, там 120 километров.
Они собирались.
Расстояние большое. Да, да нет, но власть бы, конечно, тогда...
Но власть не разрешила сразу.
Конечно.
И поэтому вот тайно все было организовано, и несчастный этот дядька Никита Козлов, которого с детства носил на руках, а потом нес, как мы знаем,
уже раненого после
раненого после дуэли. И Пушкин тогда ему сказал: «Грустно тебе меня нести», знаменитая фраза. Ну, вообще, все, что связано с умиранием Пушкина, это некое чудо, это такой пример христианского умирания, потому что умирал он мучительно и тяжело в то время. Вы как доктор можете тоже сказать, что не было ни пенициллина, ни обезболивающих,
ничего. Ну, по сути, он умирал, да, от перитонита, и, в общем-то, действительно, со страшными болями, действительно.
И он старался не кричать, чтобы не расстроить супругу свою, Наталью Николаевну.
Как
она
говорил
спала там...
Арендт, врач Арендт, ветеран войны 1712 года, что редкий солдат терпит такую рану.
Да, но, тем не менее, он ведь простил, Дантеса, он отправили посыльного, где он сказал в присутствии жены Дантеса Екатерины Гончаровой, что он вас простил. Ну и игриво ответил Дантес так, что я его тоже. Но само умирание, оно было очень христианским, и священник говорил, что он мало видел в своей жизни.
Отец Петр Писоцкий, который, в общем-то, последним был при Александре Сергеевиче, в общем-то, последний священник, который исповедовал Александр Сергеевич уже перед смертью.
Да, вот, слава Богу, оставлены. Для нас это очень важные вещи, поэтому и хочется, чтобы нашего великого, гениального поэта Александра Сергеевича не только помнили и любили за его литературную деятельность, молились.
Да, ну тут хотел сказать еще, собственно, о судьбе Михайловского после этих событий. Михайловская находилась в собственности потомков Пушкина. Пока в конце XIX века оно не было выкуплено в казну, и дальше его уже приобрели другие люди. Вот. Но уже в начале XX века в Михайловском была создана колония для престарелых литераторов, и появился первый прообраз музея Александра Сергеевича Пушкина. И надо сказать, что в нем действительно были использованы многие предметы, сохранившиеся в Тригорском, аутентичные. Тут мы как бы должны поклониться Прасковье Александровне Осиповой Вульф, которая бережно хранила память об Александре Сергеевиче и все, что с ним было связано.
Но надо сказать, что все-таки с Михайловского началась новая жизнь и, собственно, известность Пушкина, потому что впервые были изданы его стихотворения. Он ждал этого 10 лет, он мечтал об этом. И его слава началась, и почитание как поэта, именно с этого момента. Но потом мы знаем после смерти, что было сначала на 25 лет авторские права
переданы
семье, потом еще на 25. И, с одной стороны, конечно, это была финансовая поддержка
семьи. С другой стороны, это ограничивало тиражи и возможность, в общем-то, распространения широкого произведения
Александра Сергеевича. И вот потом посмертное уже издание через вот эти 50 лет, когда издали многотомное первое издание, было свободное, оно разошлось за час. То есть было раскуплено за час. Такой был огромный спрос и необходимость припадать к этому живому источнику. И поэтому все, что дальше было связано, и все музеи, которые создавались, это все очень важно.
Да, ну и, собственно, в 1922 году могилы Александра Сергеевича Пушкина в Святогорском монастыре, а также Михайловская и Тригорская, были объявлены заповедником. Собственно, с тех времен заповедник там уже и существует. А с 1925 года Святые Горы были переименованы в Пушкинские, носят это название до сих пор. В 1936 году городище Воронеж, Савкина Горка и Петровская также вошли в состав заповедника. Но, к сожалению, как мы знаем, заповедник очень сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Можно сказать, что фашисты его разорили фактически намеренно. Я думаю, что значение Александра Сергеевича до какой-то степени они понимали.
Не до какой-то. Вот те, кто заминировал весь комплекс монастырский, в том числе, в первую очередь, тоже могилу, в общей сложности там было до 3000 мин.
И всего в заповеднике было заложено до 14 тысяч мин, 36 фугасов, 3 мины с сюрпризом. 14 тысяч по всему заповеднику, но там проходила, конечно, немецкая линия обороны, с одной стороны. Вот. Ну и когда 11-12 июля 1944 года войска Красной Армии наконец-то освободили эту территорию, действительно была огромная, очень серьезная работа по обезвреживанию вот этих вот фугасов, вот этих мин, которые были заложены в том числе в самой Святой Горе под основанием монастыря, под основанием могилы Александра Сергеевича.
Там ведь на повороте дороги под самим был вырыт туннель в 20 метров.
Да, то есть... и в нем было помещено до 10 авиабомб, соединенных между собой. И если
по 120 килограмм.
Да, каждый. Если бы этот взрыв произошел, ну просто бы, ну холма бы не стало вместе с находившимся на ней храмом и, конечно, могилой Александра Сергеевича, там бы все разнесло, поскольку взрыв был как бы изнутри самой горы. И на обезвреживании погибло немалое количество наших саперов.
Их погибло 9 человек.
9 человек, да. Всего, конечно, в разминировании заповедника участвовали 3 инженерно-саперных бригады и 1 инженерный батальон там, с собаками-наискателей.
Но надо сказать об этих 9 саперах и сказать, есть такие важные моменты. Во-первых, что это были очень молодые люди, младшим было 18, старшим было 26. И они были с абсолютно разных районов России, то есть в некотором смысле...
Да, из разных республик, даже со всего Союза.
Советского Союза. И это очень символично было. А что такое Пушкин был в то время, уже в советское...
Но он стал действительно подлинно народным, его начали массово издавать, и действительно он был известен далеко уже, может быть, даже в тех краях, где, в общем-то, даже в той же Средней Азии, там, в Закавказье и так далее.
Ну, бойцы, которые освобождали эти места...
Прекрасно, конечно, знали.
Они просто говорили, у них был такой девиз «За израненную родину и за поруганного Пушкина». У них была небольшая клятва такая: «Поэт наш незабвенный, встретимся с тобой сегодня на рассвете в грохоте в огне». Это как предсказание было, это один из саперов, но встретились они вечером, не на рассвете. А в остальном получилось, что некая такая сакральность тоже в этой жертве присутствует. Они там и похоронены, эти 9 человек.
Да, эти 9 саперов действительно они спасли от уничтожения действительно Святую Гору и монастырь, и, конечно, могилу Александра Сергеевича. Действительно, их мы тоже должны помнить. Более того, например, вот сейчас в заповеднике, когда вот если идти от деревни Бугрова в сторону Михайловского, там как раз находится могила неизвестного солдата, погибшего в этих местах.
А теперь давайте попытаемся осознать вот в историческом контексте нашего времени. Вот сейчас, в силу обстоятельств того, что происходит между Россией и Украиной, с помощью западных, так сказать, наших недоброжелателей, мягко говоря, сейчас пытаются отменить великую русскую культуру и пытаются лишить нас памяти. На таком духовном уровне это получается так же, как вот заминировали тогда памятник и хотели вообще все это снести, чтобы памяти вообще не оставалось, не было этой внутренней связи. Сейчас вот на таком уровне происходят вещи, но это получается все как бы некое последствие тех событий. И если мы говорим, что мы должны помнить погибших и саперов, и солдат, которые вот так освобождали свою родину, и, кстати говоря, чьи памятники в этих наших зарубежных бывших республиках теперь сносятся так кощунственно, и собственно, они себя сами лишают сакральной связи. И Царство Небесное, Царство Благодарных, когда так поступает несправедливо, Господь это все видит, как мы понимаем. И надо, конечно, вспомнить, помимо героев, которые погибли, человека, который жизнь положил на то, чтобы восстановить, и до конца своих дней, Семен Степанович Гейченко, который в 49-м году сразу стал организовывать и добился, чтобы восстанавливался весь комплекс, и монастырь, и музей, и прослужил он этому делу до 1992 года. Когда уже монастырь был возвращен, и при нашем святейшем патриархе Алексии II, впервые 17 мая 1992 года совершилась первая служба во главе с нашим святейшим патриархом Алексеем II. Так что это очень важные знаковые вещи, о которых надо помнить.
Ну и сам Семен Степанович Гейченко и известный художник, реставратор и хранитель русской старины Савва Ямщиков, также похоронены в тех местах. Их могилы там тоже существуют, и к ним тоже можно прийти.
А где?
На Савкиной горке, насколько я помню.
И вот Ямщиков это... тоже, да?
Да, Савва Ямщиков попросил похоронить себя именно там.
И удостоился этой чести.
Удостоился этой великой чести, но он тот человек, который во многом, в общем-то, обеспечил и восстановление, и сохранение русской старины. Он действительно этого достоин. Да, ну, действительно, в Пушкинских горах, пожалуй, наверное, это то место, которое в любом случае стоит посетить. Оно действительно будет интересно практически любому русскому человеку. Заранее скажу, что ехать туда лучше не на один день, а лучше даже на несколько дней. Да, оно расположено несколько в стороне от основных каких-то вот магистралей. От Пскова до него около 120 километров. В день ходит несколько раз автобус. Есть возможность остановиться или в Пушкинских горах, есть там и гостиницы, и вокруг есть гостиничные комплексы, там в той же деревне Бугрово. Собственно, есть возможность и остановиться, действительно, и походить, и почитать, и почувствовать, и
многие помолиться.
Вещи помолиться, да, и вспомнить, конечно, помолиться за Александра Сергеевича. И действительно, это место стоит того, чтобы там быть. Сейчас, когда у нас, может быть, несколько осложнились отношения там с некоторыми зарубежными странами, и поездки за границу стали, может быть, несколько проблематичными, у нас в стране, на самом деле, очень много вещей и очень много мест, которых стоит посетить, которые действительно интересны и того заслуживают, и уж Пушкинские горы совершенно точно одно из этих мест. Будем помнить Александра Сергеевича, читать его произведения, конечно, молиться за него. Действительно, в Михайловском панихиды по Александру Сергеевичу происходят регулярно, ну, хорошо бы, чтобы не только там.
Да, мы тоже стараемся заказывать, правда, бывает
да,
такое.
Да. Ну, и, в общем-то, в завершении, может быть, я бы хотел зачитать фрагмент стихотворения Андрея Шенье. «Я скоро весь умру, на тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и долго слушая, скажите, это он, и речь его, а я, забыв могильный сон, зайду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь.
И обольюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью». Замечательно, спасибо. Вы как раз закончили теми словами, которыми хотела закончить и я. И вот еще такой вот для размышления. Наш великий поэт, наше все, Александр Сергеевич Пушкин, прожил всего 37 лет. Дантес, который совершил это преступление, ну, не будем обсуждать этого человека, вот он прожил до 83 лет. Злодей Гекерн прожил аж до 92 лет. Ну и что можно сказать? Ведь конец делу венец. Все самое главное, чем вспоминается человек, какую он жизнь прожил. Что сделал для России Александр Сергеевич, надеюсь, что во многом мы, конечно, понимаем.
Ну, дай бог, на самом деле, просто с другой стороны, может быть, маленькое мое наблюдение по поводу Александра Сергеевича, может быть, не совсем приятное для нас. Я в этом году, 6 июня, работал. Ну, соответственно, целый день находился на работе, принимал больных. И когда уже больного принял, там все, что нужно, сделал, пишу назначение или справку, или там талон даю на следующий раз, и задаю так невзначай вопрос. А что сегодня за день? 6 июня. А у кого сегодня день рождения? Я этот вопрос задавал где-то раз 30 примерно. И версии были самые разные. Там день рождения Путина, ваш доктор день рождения, еще там что-нибудь. Но из 30 человек только 5 или 6 ответили Александра Сергеевича Пушкина. К сожалению, это так.
Ну что поделать, так же, как и день смерти 29 января по новому стилю 10 февраля. Тоже надо было бы помнить. И вообще просто помнить, помнить, а самое главное – молиться.
Ну, слава богу, тем не менее, все-таки люди и в Михайловское, и в квартиру на Мойке, и в другие места, связанные с Александром Сергеевичем, приходят. И все-таки для людей, интересующихся, за год до этого я еще был как-то в день Александра Сергеевича, как раз 6 июня, приходил к его памятнику на Страстном бульваре, и действительно там были люди, читавшие его стихи, действительно люди неравнодушные, вот, и которые действительно Александра Сергеевича помнят, и хочется думать не только 6 июня. Так что, слава богу, надежда есть.
Конечно. Спасибо вам большое за то, что вы нас вернули к этой теме, и у нас появится желание побывать в этих местах кому-то еще раз, а кому-то открыть для себя такой целый мир. Спасибо вам, всего вам доброго.
Спасибо, до свидания.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы Пушкин-Михайловском с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.